Авторская передача Елены Китаевой. О словах и прочем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я предлагаю вам размышления о слове «завет». Это непростой термин, хотя бы потому, что даже происхождение древнееврейского корня «берит» остается до конца неясным. Русские слова «союз» и «завет» передают общий смысл слова «берит», но не являются его точным переводом. Другие близкие по значению русские слова – это договор и условия. Именно поэтому слово «завет» необходимо всякий раз рассматривать в контексте ситуации, которую описывает Библия. Ветхий Завет рассказывает о многих случаях, когда люди вступают в союз друг с другом. Такой договор заключался перед лицом Господа и имел силу юридического соглашения. В завершение обряда заключения подобного союза часто совершалась совместная трапеза сторон договора. Такой финал подразумевал вступление в дружеский или даже братский союз. Эта практика особенно была распространена в период до царей, когда народ Израиля придерживался соглашений между коленами. Позднее договоры заключались между государствами, например, и были уже скорее целевыми, взаимовыгодными, а не дружескими. Но как в ранних, так и в союзах позднего периода всегда присутствовало подробное описание всех обязательств сторон. В случае нарушения завета предусматривались определенные наказания. Собственно, мы с вами до сих пор очень часто вступаем в договорные отношения друг с другом при совершении сделок разного рода, и нам знаком этот процесс хотя бы в общих чертах. Но на страницах Библии говорится и о завете иного рода. Это такой тип соглашения, в котором одной из сторон выступает сам Господь. Возможность такого договора между людьми и Богом основана на неотъемлемых качествах Творца, на его верности и справедливости. Это значит, что невозможно представить ситуацию, чтобы Господь нарушил какой-то из пунктов Завета. Он не делает этого, даже когда народ перестает выполнять абсолютно все пункты договора. И этому есть причина – Божья любовь к своему творению и его бесконечная милость к людям. Итак, Священное Писание говорит о нескольких заветах, заключенных Богом с людьми. Совершим небольшой экскурс в историю. Завет с Ноем после потопа включал обязательство Бога не уничтожать больше всякую плоть и произвести от Ноя многочисленное потомство. Ной должен был отказаться от употребления в пищу крови животных и от совершения убийства. Благословения Господа распространились впоследствии на всю землю и на все человечество. Свидетельством или знаменем этого завета стала радуга. Другим ярким заветом было соглашение с Авраамом. Бог выдвигает в качестве своих обязательств обещание обеспечить Аврааму бесчисленное потомство и владение всем Ханааном. Свидетельством того, что Авраам вступил в этот завет, было обрезание всех мужчин, принадлежавших к дому Авраама. Собственно, именно этот завет был затем расширен и распространен на весь народ Израиля, то есть на потомков Авраама, которые и были частью обязательств Бога. Именно завет с Авраамом вспомнил Господь, когда его потомки стали страдать в египетском рабстве от непосильного труда. И благодаря этому завету Бог вступает в контакт с Моисеем, будущим вождем Израиля. В пустыне, после того, как Бог вывел народ Израиля из Египта, Господь заключает завет теперь уже не с отдельным человеком, а с целым народом. Правда, этот народ был так напуган присутствием Бога, что перепоручил заключение завета Моисею, как своему представителю. Свидетельством этого завета на горе Синай были 10 заповедей, которые хранились в ковчеге завета. Каменные скрижали содержали текст 10 основных законов, которые должны были выполнять все люди в обществе Израиля. А книга завета содержала подробности применения этих основных правил и описывала возможные жизненные ситуации и нормы регулирования споров. То есть это была Конституция и Гражданский кодекс. Первые 5 книг Библии – это для нас Пятикнижие Моисеева, а для иудеев – закон, по-еврейски Тора. Поскольку людям свойственно забывать многое, и особенно свои обещания и обязательства, Богу приходилось несколько раз обновлять завет с народом Израиля. Было это при разных правителях, в различных исторических обстоятельствах. Но всегда в такие моменты народу было нелегко. Во многом, кстати, именно потому, что не выполнялся завет с Богом. Первые 39 книг Библии как раз и рассказывают о появлении Завета, об отступлениях от него со стороны народа, о милости Бога, когда Он вновь и вновь возвращает людей на путь правды. И все эти 39 книг, взятые вместе, называются Ветхим или Старым Заветом. Это то самое священное Писание, на которое постоянно опирается Иисус Христос в своих проповедях, в своих беседах с религиозными лидерами, в своем учении. В основе новозаветного понятия «завет» лежит его ветхозаветная трактовка. Греческое слово «диатеке» появляется в 27 книгах Нового Завета 33 раза, и почти всегда это либо цитата из Ветхого Завета, либо ссылка на него. В этом смысле Христос, как Он и говорит об этом Сам, не нарушает, а лишь исполняет тот завет, который уже существовал между людьми и Богом. Но все же это завет новый, о котором писали еще Иеремия и Иезекииль, древние пророки. Новизна заключается в том, что действие обновленного завета распространяется на человека из любого народа, который имеет желание вступить с Творцом в отношения, описанные в условиях этого договора или завета. Упрощается и сам ритуал. Становится достаточно устного признания своих грехов при свидетелях, то есть покаяния. Свидетельством такого обращения к новому образу жизни становится водное крещение. А сам Господь производит крещение Духом, и отныне человек становится носителем божественной природы, поскольку Дух Божий, Дух Христов или иначе Святой Дух, живет в его сердце и помогает в противостоянии греховным склонностям плоти. Руководством для жизни или сводом правил становится теперь Новый Завет, в котором содержится учение Христа и применение его в некоторых конкретных жизненных ситуациях. Это теперь книга Завета для христиан, нового народа, созданного Богом. И еще одно обстоятельство нельзя обойти внимание. В двух местах Нового Завета слово «диатеке» – не завет, а завещание. Это однокоренное слово, но с той лишь разницей, что завет действует при жизни сторон, а завещание вступает в силу после смерти одной из них. Таким образом, Божий завет стал действительным после смерти Иисуса Христа. В послании к евреям сопоставление двух заветов и соединение их в Мессии описано очень ясно. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Итак, Новый Завет заключается по воле того же Бога, что и Ветхий. Оба Завета действительны. Новый Завет – это продолжение Древнего. Основатель Нового Завета Христос является и его ходатаем, но остается в то же время исполнением обетования и всего Ветхого Завета. А для нас, как для христиан, важно помнить, в каком завете мы состоим, чтобы примерно исполнять свои обязательства. Об этом писал апостол Павел. «Вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Если у вас возникли вопросы по ходу этой передачи или вы хотели бы выяснить непонятное значение слов из Библии, пишите мне по адресу Москва, 131-300, абонентский ящик 12, Трансмировое радио. С вами была Елена Китаева.